«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Дом советов». Меня зовут Алексей Семенов. Рядом со мной Александр Савенко.
Здравствуйте.
А у нас в гостях Марина Борисенкова, депутат Псковского областного собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Марина Ильдаровна, добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, ведущие.
Добрый день.
Да, мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, телефон студии 567372. Любой, у кого есть вопросы к нашей гости, любой, кто хочет задать вопрос, включиться в нашу беседу, звоните. Напомню еще раз, телефон 567372, либо пишите нам на сайте PLN под анонсом нашей программы. Ну, также можете за нами понаблюдать посредством видеотрансляции, которая ведется из нашей студии. Еще раз, телефон 567372.
И, кстати, про ПЛН, там есть несколько вопросов уже Марине Борисенковой. Обязательно сегодня в ходе эфира их зададим. Рассчитываем получить интересные содержательные ответы. Ну, а я еще хотел бы дополнить к тому представлению, которое прозвучало из уст Алексея, Марины Борисенковой, что Марина Эдуардовна очень известная спортсмен-паралимпиец, неоднократная чемпионка России, призер чемпионатов Европы и мира. Так что, я думаю, сегодня в ходе эфира мы еще немножко поговорим и о спорте. Ну, а начинаем, естественно, с тем политики. Прошло почти полгода с того дня, как по результатам единого дня голосования Марина Борисенкова была избрана депутатом Псковского областного собрания и приступила к работе в региональном парламенте. В связи с этим я хочу с самого начала вас спросить о том, как вы ощущаете себя в собрании депутатов рядом с тяжеловесами нашей региональной политиками, долгожителями областного собрания. Вообще было ли за эти полгода что-то такое, чего вы не ожидали там увидеть? Да? Как вы вообще там себя ощущаете? В своей ли вы там тарелке?
Знаете, я так думаю, что наши радиослушатели, они следят за событиями в городе и области, и они, конечно, понимают, что мое депутатство – это такой как бы аванс от людей, и, наверное, я должна оправдать надежды людей и сделать что-то, в общем-то, наверное, значительное и хорошее, в частности, для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Конечно, я ощущаю себя в областном собрании полнейшим новичком. Я многого не знаю, многого не понимаю, но я стараюсь учиться, стараюсь самообразованием заниматься для того, чтобы, ну, оправдать надежды и доверие людей, которые, в общем-то, мне его оказали. Я стараюсь прислушиваться к тяжеловесам и мэтрам, те, кто давно, и, конечно, я совершенно не делю там на партии, то есть для меня важно мнение и наших как бы партийных соратников, таких как Лев Маркович Лосберг или, допустим, Олег Бричак. То есть я прислушиваюсь и делаю какие-то свои выводы. Наверное, пока так.
А самое трудное за эти полгода, вот что было в областном собрании, если так вспомнить, какое-то, может быть, самое яркое впечатление такое, вот какая сложность?
Так как я новичок, то для меня, в общем-то, там все в новинку. Самое сложное – это было, наверное, принятие бюджета, потому что я не экономист, и мне было очень сложно разобраться в этих цифрах.
Да, тем более в такой короткий срок, да,
когда бегом. Да, и мне казалось, что все это немножко по-другому происходит. То есть мои ощущения, как вот депутата, да, тогда, когда я была обычным гражданином, мне казалось, что сессии – это там, где можно решать какие-то вопросы, там, громко кричать и протестовать.
Многие так и делают.
Но сейчас я поняла, что все вопросы решаются на комитетах. То есть на каждом комитете поднимаются вопросы, которые входят в компетенцию комитета. И вот на комитете можно выражать свое мнение очень агрессивно, доказывать свою точку зрения. И комитет принимает определенное решение. А на сессии там получается, что уже по итогам комитета уже все решения приняты и прошли обсуждение. Поэтому сессия – это, в общем, как подведение итогов работы комитетов.
А вот вы, когда работаете в комитете по социальной политике, если мне память не изменяет, вы как раз на заседаниях комитета какую тактику используете? Вы стараетесь перекричать, что ли, коллег,
если это какой-то вопрос для вас значимый, какие-то разные точки зрения раздают?
кажется, да? Или вы все-таки как-то мудрее стараетесь поступить, там, дождаться какой-то паузы в этом разговоре, вставить тогда свое мнение?
Вы знаете, там на комитете каждому дается слово и право высказаться. Но кричать мне вообще не свойственно. Все-таки, во-первых, я женщина, во-вторых, я спортсмен, и я понимаю, что силой добиться чего-то очень сложно. Поэтому лучше найти какие-то компромиссы, точки соприкосновения и прийти, ну, к какому-то, найти какое-то хорошее решение.
Ну, отвечая на вопрос Саши, да, про то, как вы себя ощущаете в областном собрании, мне кажется, все-таки, ну, далеко не новичком, по крайней мере, мне так представляется, вы себя показываете, учитывая, что за последнее время несколько инициатив от вас уже поступило, чего мы, наверное, не дождались за последние годы от уже опытных парламентариев. Ну, вот имею в виду инициативу, касаемую транспортного налога, да, которую активно поддерживают и ваши коллеги по парламенту, в том числе и от «Единой России». Поддержали комитеты профильные вашу идею уже целиком и полностью, да, рекомендовано принять в первом чтении. Давайте, может быть, подробнее об этом поговорим, поясним, в чем суть идеи, да, что вы предлагаете и какого эффекта ожидаете от такой идеи.
Но это не новый закон, и он уже существовал как закон Псковской области о налогах и льготах на транспорт. Просто его рассматривали на предыдущих сессиях областного собрания. И так как я живу в этом, я увидела какие-то несоответствия в законодательстве. И поэтому я постаралась внести поправки, чтобы как-то исправить это положение, немножко облегчить жизнь людей, которые являются, ну, одной из самых незащищенных категорий наших граждан. В законодательстве, которое сейчас действует на данный момент, говорится о том, что инвалиды первой и второй группы освобождаются от уплаты налога, если у них транспорт мощностью 75 лошадиных сил. В законодательстве Российской Федерации в налоговом кодексе такой цифры нету, там есть 100 лошадиных сил. Потом в прошлом году были внесены поправки в технический регламент, где также говорится о том, что транспорт для инвалидов должен иметь определенные там условия, то есть быть оборудован антитормозной системой и специальными органами управления. Такие машины, они, в общем-то, все тоже превышают 75 лошадиных сил, потому что они чуть больше, и мощность у них, соответственно, больше. Но и еще хочу добавить, что советский автопром, а мы стараемся перейти на российские товары, не выпускают машины практически совсем с мощностью 75 лошадиных сил. То есть это 100 лошадиных сил и даже чуть больше. Поэтому получается, если оставлять 75, то люди просто не могут, в общем-то, воспользоваться этой льготой, и закон, в общем-то, становится формальным. И также есть в этом законодательстве Псковской области льготы для многодетных семей. То есть там они не освобождаются полностью от налога на транспорт, они имеют какую-то льготу по уплате налога. Но здесь совсем забыли про категорию родителей с детьми-инвалидами. А это такая очень сложная категория, потому что детям с инвалидностью сложно передвигаться в общественном транспорте. И легче, конечно, когда родители смогут их возить на своем личном транспорте и сэкономить деньги для того, чтобы купить лишние какие-то средства реабилитации для ребенка, для его адаптации и лекарства какие-то.
На бюджетном комитете, когда обсуждался этот вопрос, мы все помним, как администрация высказала позицию о том, что из-за того, что характер льготы носит заявительный характер, да, и не представляется возможным поэтому определить уже точную сумму выпадающих доходов бюджета, было предложение озвучено отложить рассмотрение вопроса на конец года, ну, ближе к концу, да, когда будет формироваться бюджет на ближайшую трехлетку. Но, тем не менее, депутаты проголосовали за принятие в первом чтении и сказали, что нужно будет потом в дальнейшем поправки внести в эту идею, да, и каким-то образом доработать. Вот есть ли у вас понимание все-таки, как будет в дальнейшем ситуация развиваться во втором чтении, будет ли в этом году принят законопроект, ну и какие поправки будут приняты, как он видоизменится, да, ко второму чтению, что мы увидим в итоге?
Ну, на комитете меня очень сильно, конечно, поддержал Борис Николаевич Полозов, то есть это просто, ну, я, если честно, растерялась, когда должна была озвучить все эти поправки. И очень приятно, что соратники меня поддерживают. Вот. А то, что будет изменяться, скорее всего, там, то есть администрация однозначно поддерживает поправку по поводу детей-инвалидов, здесь у них совершенно нет никаких противоречий. Они рассматривают с осторожностью первый пункт, где освобождение от транспортного налога идет группа инвалидов первой и второй группы и в то же время ветеранов Великой Отечественной войны. И вот здесь они, в общем-то, говорят о том, что наши ветераны, ну, чаще всего уже не пользуются транспортом и опасаются, что, ну, найдутся мошенники или не совсем честные люди, которые будут переписывать на себя машины и уклоняться от оплаты налогов. Я думаю, что поправки будут именно вот в каком-то в этом моменте.
Я хочу напомнить, что в эфире программа «Дом Советов». У нас сегодня в гостях Марина Эдуардовна Борисенкова, депутат Псковского областного собрания. Телефон студии 567372, еще раз 567372. Мы ждем ваших звонков, задавайте вопросы, высказывайте мнение. То же самое можно делать на сайте Псковской ленты новостей. И, как я уже сказал, есть несколько вопросов интересных. Вот читательница ПЛН Ольга, ну, здесь такой сложный, что ли, вопрос. Вначале, это не вопрос, а... Ну, она пишет: «Марина Эдуардовна, восхищаюсь вашим мужеством и человеческими качествами. Хочу пожелать вам успеха в работе, в политике и общественной жизни». Такое напутствие. А вопрос, собственно, о том, почему у нас так слабо перенимается европейский опыт организации городского пространства для инвалидов. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы создать благоприятные условия, чтобы люди могли сами передвигаться, не испытывая сложностей и не прося о помощи. Но за столько лет мало что сделано. Это потому, что власти не понимают, как это важно, или есть какая-то другая причина? Причина, спрашивает читатель.
Спасибо огромное за вопрос и добрые слова Ольге. Но здесь мне будет отвечать очень легко, потому что дело все в том, что мы занимаемся доступной средой и организацией доступного городского пространства довольно-таки короткий промежуток времени. То есть программа «Доступная среда», она действует с 2011 года. Заработала она, конечно, пока раскачалась, она заработала намного позже, это 2013 год. Не было активных людей, и очень многие не понимали, как делать эту пресловутую доступную среду. Когда человек... Он является специалистом, выезжая даже за границу, он просто видит, что там хорошо, но он не может перенять тот опыт и сделать хорошо у нас. Поэтому сейчас на данный момент специалисты появились. В течение 2 лет мы очень активно сотрудничаем с властями города и области. Нас очень поддерживает Иван Николаевич Церский, Андрей Анатольевич Турчак. То есть сделан полностью зеленый свет, и все наши какие-то предложения учитываются. И мне кажется, что за последние-то годы с доступностью становится более-менее. То есть все как-то лучше и лучше. И так как я оптимист по жизни, я очень надеюсь, что все-таки мы будем европейским городом, и у нас будет все доступно. Как пример хочу привести, допустим, наш Пушкинский театр и улицу Ленина. То есть по ней сейчас довольно комфортно перемещаться людям с инвалидностью, там, в инвалидных креслах, колясках или там, с опорными какими-то нарушениями. Немножко сложно тотально слепым двигаться по нашим улицам, потому что все-таки творится такой небольшой хаос. Но я думаю, что мы тоже упорядочим это и сделаем доступность и благоприятной для них. Но по моим наблюдениям, допустим, по поводу слабовидящих людей, их за границей, если уж мы обращаем свой взгляд туда, их обучают жить в пространстве. Они подстраивают пространство под них. И это очень большой плюс. Вот здесь, наверное, надо задуматься, чтобы научить людей двигаться в пространстве. Тем более, что у них сейчас очень много подручных средств помощи. Айфоны появились, где есть такие программы специальные, которые прямо рассчитывают путь и говорят, что где повернуть. Ну, как навигаторы в машинах.
А вот эту функцию обучать людей жизни, да, в таких условиях, это кто мог бы в наших условиях на себя взять?
Но я вижу, что этим должны заниматься те люди, которые в этом живут. У нас есть Всероссийское общество слепых в Пскове, которое очень активно работает, там тоже молодой председатель. Я думаю, что мы придем к этому. Тем более сейчас государство разрабатывает такие программы, как социальные услуги некоммерческих организаций. То есть, и если даны некоммерческим организациям такие полномочия, то я думаю, что эта ниша будет очень скоро занята.
А вы когда-то в одном интервью говорили, когда оценивали доступность среды в Пскове, оценивали ее на троечку, если не ошибаюсь. А сейчас, как вы считаете, выше стала эта оценка или пока еще на том же примерном
уровне? Нет, пока еще на троечку, но я очень надеюсь, что у нас ганзейские праздники впереди, и все-таки мы подтянем это хотя бы до твердой четверки.
Многие эксперты также говорили, говорят, наверное, о том, продолжают говорить о том, что даже если есть, ну, те же самые пандусы в городе, то они зачастую не удовлетворяют вот требованиям нормативов, ГОСТов, и наклон там все-таки не той величины, какой должен быть. То есть, по сути, ряд таких объектов, ну, для галочки возводятся, и все. И вот у вас такое же мнение, или как вот можно оценить такой подход?
Вы знаете, я бы сказала, возводились. Потому что, когда начался этот бум доступности, и люди пытались сделать хоть что-то, и они делали это так, как они понимают. Отсюда появились рельсы на ступеньках, которые, в общем-то, запрещены на данный момент СНИПами. Вот. Но у нас сейчас в области уже 8 экспертов по доступной среде. Это люди, которые прошли обучение, семинары, которые повышают свою квалификацию. И так как мы начали в течение 2 лет работаем очень плотно с властями, то разработаны какие-то приказы, где должны проходить согласования. Это есть и в федеральном законе, но федеральный закон как-то наши люди не особо прислушиваются. Все-таки они слышат больше те законы, которые на местах. Поэтому сейчас очень многие приходят к нам за согласованием тех же самых пресловутых пандусов. И, конечно, мы стараемся, чтобы все нормы и правила были уже соблюдены. И практика показывает то, что возводится сейчас, и если оно согласовывается, то оно, в общем-то, соответствует всем нормам.
Возвращаясь к вашей работе в областном собрании, напомню о том, что не так давно по вашей инициативе в областном собрании состоялось рабочее совещание о порядке предоставления инвалидам земельных участков для жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства и дачного хозяйства. Садоводство. Я так понимаю, что итогом встречи стало решение подождать, да, когда законопроект будет принят на федеральном уровне в Госдуме, но, тем не менее, насколько эта проблема для Псковской области актуальна, да, и вот именно не просто же так, да, вы предлагаете ввести тоже некие льготы и в первоочередном порядке предоставлять землю именно для этих категорий граждан.
Вы знаете, когда мы пришли на рабочее заседание, для меня вот стало неожиданностью то, что на уровне Государственной Думы рассматривается тот же самый вопрос. Это, конечно, очень приятно, что получается, в общем-то, мы идем, ну, совместно и совместными усилиями решаем вопросы людей с инвалидностью. Для меня это было важно о земле. Я заговорила, почему? Потому что в прошлом году, опять же, постановление правительства номер 649, где говорится о том, что инвалидам должны помочь приспособить жилье, и должны это сделать власти города или области. Но я вижу, что проблема будет и у самих людей с инвалидностью, и у властей. Почему? Потому что у нас дома, ну, совершенно не приспособлены, узкие лестничные клетки. И если человек без лифта живет на 5-м этаже, то его квартиру приспособить невозможно. Значит, соответственно, по законодательству ему должны будут предоставить доступное жилье. Но и с этим у нас проблемы, потому что доступное жилье в том понимании, которое нужно для инвалида, оно у нас не строится. И моя мысль была такова, что, получив землю под строительство, человек сможет там построить доступный для себя дом. И жить, в общем-то, иметь возможности выхода, иметь какие-то, когда есть возможность выхода из дома, появляются какие-то цели, появляются какие-то новые увлечения, человек социализируется в общество, ну и так далее, так далее. Вот. И вторым вопросом я ратовала за то, чтобы землю предоставляли под участки садоводческие, но это не совсем для того, чтобы люди там начинали грядки делать, а это больше для того, что у нас, к сожалению, в области практически отсутствуют реабилитационные центры. И опять же здесь родители с детьми-инвалидами, они не могут получить полный набор как бы реабилитации. То есть ребенок остается в городе и зимой, и летом, если у него нет никакой возможности выезда за город. Если у них появится возможность приобрести дачу, да, допустим, то они смогут туда выезжать на лето, и ребенок будет хотя бы получать реабилитацию воздухом чистым, природой, ну и так далее, что, конечно же, повлияет и улучшит его какое-то развитие и, может быть, психику.
567372, телефон прямого эфира. У нас в гостях Марина Борисенкова, депутат областного собрания и глава Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов. 567372, звоните, задавайте вопросы.
И продолжают задавать вопросы на сайте Псковской ленты новостей. Вспомнили вы про Ганзу 2019, международные ганзейские дни, и связываете, как я понимаю, некоторые надежды с приближением этого праздника, да, подготовкой города. Ну вот, собственно, и читатель ПЛН Игорь тоже вспоминает Ганзу, пишет о том, что слышал о том, что Ганзе в Пскове будут полностью реконструировать стадион «Машиностроитель». Есть ли у Марины Борисенковой информация о том, будут ли там учтены потребности инвалидов в занятиях спортом? Если нет, может быть, еще не поздно обозначить этот вопрос и внести изменения в проектную документацию.
Спасибо Игорю за вопрос. Здесь будет тоже, в общем-то, легко мне отвечать, потому что, да, мы встречались с ребятами, кто проектирует, проектирует новый стадион «Машиностроитель». И там учтены, в общем-то, все потребности инвалидов, и мы говорили о том, чтобы люди с инвалидностью могли попасть и на трибуны, и заниматься спортом. Какие-то вносили поправки в проект, которые они, ребята сказали, что обязательно рассмотрят и учтут. После поправок мы проект еще не согласовали, после поправок мы этот проект не видели, но то, что там в этом проекте задумано, и если это все будет реализовано, это, конечно, будет очень здорово. Потому что там будет возможность заниматься спортом и детям, и пожилым людям, и людям с инвалидностью, ну и спортсменам. И я знаю точно одно, что если появляются возможности, то в итоге появляются и спортсмены, которые показывают результаты. И мы немножко уже устали ждать результатов таких больших от наших спортсменов. Легкоатлеты у нас есть замечательные. И сейчас развивается очень активно хоккей. И очень хочется верить и надеяться, что скоро мы прям будем греметь везде с нашими спортивными успехами.
Давайте послушаем.
Возьмите, пожалуйста, наушники.
Первый вопрос нашего радиослушателя. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста, и как вас зовут? Алло.
Вы нас слышите? Нет, похоже, нас не слышат, но тогда я продолжу разговор о спорте. Ну, достаточно такую привлекательную картину вы обрисовали, говоря о том, что происходит в псковском спорте сейчас. Ну, наверное, не соглашусь с вами, потому что мы помним такие моменты, да, такие периоды в истории псковского спорта, когда представители нашего региона становились олимпийскими чемпионами, призерами олимпийских игр, чемпионами мира, да, ну, там, я не знаю, 2002 год, победа Михаила Иванова в Америке на Олимпиаде, да, еще вы, собственно, много побед одержали, Сергей Шилов есть, да, тоже известный паралимпийц. А вот последние годы ощущение, что таких громких побед от наших спортсменов псковских, ну, не дожидаемся, ждем, болеем, а их нету. Хотел у вас спросить, вы как человек, который много лет занимаетесь спортом, знаете, так сказать, эту кухню, да, находите ли объяснение тому, почему вот наш псковский спорт сейчас, ну, давайте назовем вещи своими именами, находится на спаде? Неожиданный вопрос.
Нет, я просто, мне кажется, я как раз и ответила на него в предыдущем нашем вот вопросе. Дело все в том, что у нас получается, что сейчас вот появились и Ледовый дворец, и новый бассейн. И поэтому я думаю, что результаты не заставят себя ждать. А немножко спад почему произошел? Потому что те мэтры, они уже уходят из спорта, а молодые наши звездочки, они еще не успели себя проявить. Но я думаю, что это обязательно будет. Еще если вот с диспансером у нас все получится, то мы, я думаю, сделаем большой шаг вперед.
Как раз таки вот в продолжение этого, как лично мне с обывательской точки зрения, казалось, что одна из причин, ну, спада, о котором говорит Саша, в том, что материально-техническая база и состояние учреждений спорта, ну, оставляет желать лучшего зачастую, да, и некоторые, ну, будем говорить опять же своими именами, да, влачат существование и ждут капитального ремонта всех коммуникаций, обновления всех ресурсов и прочего, и прочего. То есть, это тоже, наверное, одна из проблем. И вот как раз-таки, может быть, поэтому вы и предлагаете, да, спортивную школу в регионе, да, построить и врачебно-физкультурный диспансер для спортсменов. То есть, вот насколько все-таки эта проблема актуальна и насколько она остро стоит в Пскове?
Ну, по поводу диспансера спортивного, я думаю, что это уже у всех на слуху, что у нас практически получается единственный регион, где он отсутствует. А, тем более, что вроде как есть помещение для того, чтобы и где этот диспансер разместить, но что-то нам всегда не хватает какого-то вот определенного шага. И, в общем-то, сейчас об этом очень активно говорят и общественники, и мы заявляем об этом, мы ведем разговоры с Игорем Ивановичем Потаповым, и, в принципе, у нас есть поддержка, и нас вроде как и слышат. Но вот очень надеемся на то, что уже скоро что-нибудь и сделает. Без спортивного диспансера у нас получаются сложности и с проведением соревнований, и с допуском спортсменов до соревнований. Даже если не говорить о местных соревнованиях, а о всероссийских, то есть там обязательно должен быть допуск.
Учитывая кризисные времена, да, и дефицит бюджета. Ну, понимаем же, да, мы, что трудности в основном финансовые, всегда все упирается в деньги, и возведение любого проекта, ну, тем более такого уровня, в любом случае потребует значительных финансовых средств. Вот в этом ключе, если говорить, есть ли опасения, что придется нам подождать несколько лет, а может быть и больше, прежде чем появятся вот такие, да, крупные учреждения?
Вы знаете, ну, все правильно вы говорите, конечно же, что все упирается в финансы и деньги, но я, так как я оптимист, я очень надеюсь, что все-таки эти деньги найдутся, потому что это необходимо сделать, и об этом понимают и власти, и Андрей Анатольевич это прекрасно понимает, что это, ну, первоочередное то, что нужно сделать для нашего, для развития нашего спорта.
То есть будем ждать.
Надеяться, да, ждать.
Если мы говорим о развитии спорта, его состоянии, конечно, не можем обойти вниманием проблему допинга. Я думаю, вы тоже становитесь свидетелем всех новостей, сюжетов на тему многочисленных обвинений российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, да, в использовании допинга. Хотелось бы у вас узнать, насколько, так сказать, болезненна для вас эта тема, насколько она вас волнует, да, и что вы можете сказать относительно вот этих вот заявлений о том, что все это в России носит системный характер, да, из-за чего и принимаются такие жесткие решения в отношении российских спортсменов. Ну, по сути дела, мы видим попытку изоляции России спорта, да, от международного сообщества.
Вы знаете, у меня, кстати, здесь есть свое определенное мнение. Я считаю, что дело-то не в допинге, а дело просто в прессинге России. И это все из-за того, что, ну, сложная геополитическая обстановка, это из-за того, что у нас сильный президент, который, в общем-то, держит свою точку зрения и свою позицию. Я не могу говорить вам за спорт там высших достижений олимпийских спортсменов, но про паралимпийцев я скажу, что в нашей команде допингом не пользуется никто, не использует его. И поэтому мне кажется, что это все-таки, ну, со стороны ВАДы это некрасивый был поступок, то, что ребят лишили паралимпиады, люди готовились к ней несколько лет, вкладывали силы и, в общем-то, даже свою жизнь. Когда все это летом началось, мы собирали акцию в поддержку наших паралимпийцев. Конечно, очень надеялись на то, что нас услышат и услышат наши зарубежные коллеги, но, к сожалению, они услышали чей-то другой голос, а не голос спортсменов. И последнее, то, что я читала, то есть я стараюсь следить за тем, зачем успеваю, то есть то, что ВАДА признала доклад
Макларена.
Да, да, не совсем правильным и бездоказательным. То есть будем смотреть, что они скажут дальше, и потому что очень хочется надеяться, что ребята будут допущены к Олимпийским летним играм и к международным стартам.
То есть и в этом смысле вы тоже остаетесь оптимистом, да, и верите в то, что все-таки здравый смысл возобладает, и какие-то претензии необоснованные будут сниматься.
Да, конечно.
А что касается лично вас, вот понятно, что у вас очень насыщенная жизнь, да, это и политика, областное собрание депутатов, это такая бурная общественная жизнь. А что касается занятий спортом, вот остается ли сейчас такая возможность, да, продолжать занятия физической культурой, да, отдавать должное вот этой вот грани вашей жизни?
Вы знаете, 16-й год у меня в плане спортивной моей деятельности вылетел полностью, потому что, ну, довольно-таки сложный год. И
предвыборные, выборы.
Да, и получается, что пришлось от чего-то отказаться. В этом году я планирую принимать участие в соревнованиях, но не знаю точно, где и как у меня получится. То, что чемпионат России, который будет проходить у нас в Тюмени, то есть я его не пропущу, это однозначно. А там уже будем смотреть, потому что, конечно, год, который упущен, он, в общем-то...
Надо наверстывать.
Да, надо наверстывать.
Возьмите, пожалуйста, наушники. У
Давайте
нас звонок
попробуем,
радиослушателя 567372. Мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Федор. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос есть по поводу спорта. Ну, мы очень много слышим о том, что нужно развивать олимпийские виды спорта для инвалидов и так далее. Имеет ли шанс у нас в Псковской области развиваться виды спорта не олимпийские, в которых инвалиды, которые занимались раньше, могли бы и заниматься и теперь, то есть когда были здоровыми людьми еще? Это первый вопрос.
А второй?
А второй по доступной среде будет. Второй вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, иногда, ну я сам колясочник, обращаюсь внимание на то, что приезжая на объекты, там как-то интересно создана доступная среда. И много тебе высказывают то, что оказывается они сотрудничают с общественными организациями инвалидов, и у них есть подписи. Как вы относитесь к тому, что... компетенция тех экспертов, которые подписывают некоторые документы, и потом директора говорят, что ты сюда суешься, у нас тут есть подписи, и как бы тебе становится неудобно. Почему? Потому что ты видишь кучу недостатков по этой доступной среде, и ничего не можешь сказать, потому что все уже подписано. А подписи у нас ставятся только в одном случае. В случае невозможности создания безбарьерной среды. Так в чем участвует общественная организация инвалидов? Это второй вопрос.
Спасибо огромное.
Здравствуйте, Федор Борисович, хочется сказать. Вот. Вопросы понятные. По поводу спорта, я думаю, что тот спорт, за который ратует Федор, он, наверное, все-таки будет развиваться, потому что Федор, он целеустремленный человек, и его слышат, и к нему прислушиваются. И поэтому, конечно, тот спорт, о котором он говорит, это воздухоплавание, да, это один из самых дорогих видов спорта. Вот. Но я думаю, что помощь и поддержка, конечно, им будет оказываться. А другие виды, не паралимпийские, у нас развиваются, и, в общем-то, довольно-таки неплохо, и спортивное ориентирование, и пауэрлифтинг, и дартс. То есть это все у нас есть, и проходят чемпионаты и российские, где ребята привозят какие-то награды. По поводу создания доступной среды и подписи, я очень сложно... говорить о тех объектах, в которые непонятно, какие Федор их подразумевал, да. Но то, что мы согласовываем, то есть мы стараемся все-таки говорить и о разумном приспособлении, потому что многие объекты невозможно приспособить полностью, их перестроить заново просто нереально. Поэтому есть такое понятие, как разумное приспособление. Но мы стараемся выдерживать и углы наклона пандусов, и поручни, и создавать какие-то возможности для слабовидящих людей. И также говорим и про входную группу, и доступность внутри здания. Но единственное, что мне кажется, невозможно сделать все разом. То есть, чтобы одномоментно все изменилось, такого не бывает. Поэтому надо поступательно идти к лучшему И ну, я говорила, что я надеюсь, что все-таки с доступностью у нас будет все хорошо.
Саша спрашивала вас о том, как вам удается совмещать занятия спортом и деятельность депутатскую. А я спрашиваю о том, как вам удается совмещать общественную деятельность и работу депутата. Не потеряло ли активности ваше общество, да, с вашей новой, ну, скажем так, должностью, да, новым качеством?
Ну, Алексей, наверное, исходит из того, что нельзя объять необъятное и успеть везде.
Да, если да, я да, да. То есть, ну, объем работы увеличился, нагрузка на вас однозначно тоже увеличилось, нужно успевать и в областном собрании поработать, и заняться делами текущими организации общественной, которые вы возглавляете. Все ли удается, не утратили ли, не знаю, динамики, которая была за эти годы?
Дело все в том, что в общественной организации я возглавляла две. Городскую организацию инвалидов. И в прошлом году, вот еще года нету, а меня избрали как областным председателем областной организации. То есть в области здесь работать немножко легче, потому что здесь очень сильные председатели на местах, которые ведут работу. И им надо просто немножко помочь, их немножко надо поддержать. И там работа, она уже поставлена, и она ведется, в общем-то, хорошо. А от городской организации мне пришлось отказаться, потому что действительно это нереально. Вот. А пока я не вижу, что утратила как-то силу или желание, или возможности. То есть все это идет и движется, и все отчеты готовы, и работа ведется. Единственное, о чем я сожалею, что моя работа мамой, она очень, конечно, сильно страдает, потому что ребенок недополучает того внимания. Вот это, конечно, очень больно.
А сколько уже лет?
2 марта моему сыну будет 8 лет.
Большой.
Да.
567372. Напомню, у нас в гостях Марина Борисенкова, депутат областного собрания и председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов. 567372. Звоните, задавайте вопросы.
Да, я у вас еще хотел спросить, а вот этот вот ваш новый статус депутата областного собрания, высшего законодательного органа региона, он как-то помогает в общественной работе? Например, еще помогает ли тот факт, что были в тройке «Единой России» на выборах, да, хорошо знакомы и с главой города Иваном Цицерским, и с губернатором Андреем Турчаком, или нет, или как-то надо разделять, и это одно, это другое, да, и никак эти вещи не взаимосвязаны.
Вы знаете, все дело в том, что я не заметила никакой разницы, потому что, будучи председателем городской организации, областной организации, наша исполнительная власть всегда шла навстречу, то есть отказа никогда не было. Можно было задавать любые вопросы, можно было просить о встречах, и встречи
проводились,
да. Поэтому я не вижу никакой разницы. Единственное, что, может быть, как-то эта внутренняя уверенность появилась, потому что теперь в статусе депутата. Но я хочу сказать, что так как я молодой депутат, я не знаю своих возможностей, поэтому я ими не пользуюсь, и, в общем-то, по большому счету, я где-то в душе общественник.
Может быть, у вас, я думаю, что так и есть, появилось больше возможностей доносить проблемы теперь уже на областном уровне, непосредственно используя площадку областного собрания, те же выступления, например, как вариант перед сессией, которые по регламенту, которые используют активно представители оппозиции, но, тем не менее, есть варианты.
Да, наверное.
Сказали вы о том, что появилась внутренняя уверенность, да, а вот если вернуться примерно на год назад, когда принималось решение участвовать или не участвовать во внутрипартийном голосовании «Единой России», так называемых праймерис, были ли тогда какие-то сомнения, советовались ли с людьми, которых хорошо знаете, которые вам близки, да, спрашивали ли их совета, сами как решали, да, я уж не думаю, что там монетку подкидывали, да, но вот как принималось это решение, ведь совершенно новая для вас сфера.
Ну, советовалась, наверное, с семьей в первую очередь. Вы знаете, я рассматривала это, наверное, если честно, я не верила в успех. И я шла на праймерис, потому что это было интересно, потому что это было что-то новое, потому что была возможность почувствовать свои силы, посмотреть, как можно выступать на публике.
А почему не верили?
Ну, во-первых, праймерис – это было что-то новое такое, и с этим никогда еще не сталкивались, и почитать то, что я читала в интернете, все переводилось куда-то там на западные страны,
Нет, вот как раз не так. На западные страны переводилось еще достаточно давно, лет 10 назад, когда впервые эту процедуру «Единая Россия» стала использовать, а год назад говорилось о том, что мы теперь проводим принципиально не праймерис, а предварительное голосование. Это никакой не шаблон, взятый из Запада, да, это наша, собственно, такая технология определения кандидатов. Но почему у кого-то возникало мнение, что это впервые проводится? Потому что там первые лица государства, члены партии, они говорили о том, что теперь-то вот у нас уже все будет проводиться открыто, конкурентно. Ну, там, если раньше были какие-то негативные моменты, то в этот раз мы сможем это избежать. Я думаю, вот именно поэтому сложилось такое впечатление год назад, что все это впервые и вновь.
Ну, видимо, я была настолько далека от политики, что мне казалось, что это все впервые и вновь. И это было действительно интересно. Я, получается, была на 4-м месте по результатам голосования. Это, конечно, меня очень удивило, потому что я особо не афишировала, нигде никому не говорила, что я участвую в праймерис. И, ну, 4-е место меня, в общем-то, даже сильно вдохновило.
Да, а потом поехали в Печоры, где проходила вот эта вот учредительная, или как правильно ее назвать, конференция регионального отделения, да, где уже была презентована эта первая тройка общеобластного списка: Андрей Турчак, Марина Борисенкова, Иван Цицерский, и началось.
Ну, примерно так.
Сейчас «Единая Россия» вот на прошлой неделе вновь запустила процедуру предварительного голосования. Теперь уже на выборы 2017 года муниципальная кампания грандиозная предстоит. Очень много депутатов, главы районов. Сегодня Александр Котов, председатель регионального отделения партии «Единая Россия», проводил брифинг по этому поводу старта кампании. Я хочу вас спросить, вот людям, сомневающимся, стоит ли участвовать в этом процессе, да, которые, может быть, и хотели бы участвовать активнее в общественно-политической жизни, но вместе с тем, например, почитают интернет, да, а где пишут о том, что, да, знаете, это все спектакль такой, да, там все известно заранее, да. Что вы могли бы им сказать, да, какие слова, что ли, найти, дабы побудить и напомнить о своем, может быть, примере, как у вас это получилось. Надо ли пытаться участвовать в общественно-политической жизни, и в том числе в праймере с партией власти?
Ну и по вашему опыту, да, что можно сказать? Все-таки это действительно квази-процедура, такое постановочное действие, шоу, все вот эти вот праймерис, да, о которых все говорят. Или все-таки действительно это процесс определения лидеров населения, которые поддерживают люди?
Вы знаете, я думаю, что те, кто думает о том, что участвовать или нет, то участвовать обязательно нужно. Потому что если человек хочет развиваться в политической сфере, то без такого участия ему просто не обойтись. И это участие дает дополнительную уверенность, учит людей правильно говорить, правильно общаться, правильно выражать свои мысли. Плюс это возможность найти новых друзей, которые потом могут войти в твою команду, и сообща можно работать и решать какие-то вопросы. То, что это постановочное действие, ну, я бы, наверное, так не сказала, потому что я постановки не увидела. Ко всем выступлениям я очень тщательно готовилась, и никто мне не помогал, никто не писал за меня эти речи и не говорил, что здесь ты поднимешь руку, а тут ты начнешь говорить стихи. То есть нет, все, что ты делал, ты должен был это сесть, обдумать и выстроить свою программу, с которой ты пойдешь дальше, и что ты улучшишь, нужно озвучить в своей программе. Поэтому я считаю, что нет, праймерис – это очень серьезно.
А вот то, что звучало на ваших встречах с избирателями и в ходе праймериса, и затем в ходе избирательной кампании, да, по выборам в областное собрание депутатов, наверняка же было достаточно много от людей там, и в районах, и в городе, каких-то предложений, ну, то, что называется там, наказов избирателей. Да. Хотелось бы узнать, насколько это важно вот сейчас в вашей работе в областном собрании. Да? Помните ли вы о том, что говорили, что, может быть, вы обещали, встречаясь с людьми, да? Как удается решать вот эти вопросы, которые идут именно с земли, от людей?
Вы знаете, здесь мне немножко повезло, потому что я являюсь членом, ну, председателем общественной организации, поэтому то, что я не могу решить как депутат, я могу решить как общественный деятель. И эти предложения мы выносим, и опять мы совместно работаем с исполнительной властью. Что-то получается, что-то не получается, но... Так как я оптимист, я надеюсь, что все-таки мы добьемся каких-то положительных решений.
Говорит ли это о том, что можно в ближайшее время ожидать от вас новых законопроектов, инициатив в областном собрании? Ну и в дальнейшем как планируете свою законотворческую деятельность выстраивать? Стоит ли ожидать такой же активности, как вот сейчас мы наблюдаем от вас?
Знаете, все дело в том, что депутат областного собрания – это его работа – заниматься законотворческой деятельностью. Поэтому я, конечно, буду стараться, и есть определенные мысли. Но я не знаю, как это получится.
Ну, а в целом, если говорить о ваших планах на ближайший, может быть, год, это что? Ну, это, разумеется, работа в областном собрании депутатов, да, в том числе в составе комитета. Это общественная нагрузка. А какие вот сейчас вы перед собой ставите цели? Я же так понимаю, что... Ну, вся жизнь, да, это постановка целей, их достижения. Вот в ближайшее время чего хотели бы достичь, в каких направлениях? Вот можно ли об этом рассказать?
Хотелось бы вернуться в спорт. Хотелось бы очень. Не знаю, как это, конечно, получится. Хотелось бы принести много хорошего в область и, конечно, рассмотреть еще определенные законопроекты, которые улучшат положение не только людей с инвалидностью, а, может быть, и обычных граждан нашей области. Но я надеюсь на поддержку моих коллег и на поддержку моих друзей и людей. То есть, вот, кстати, здесь очень большая просьба, чтобы люди не были равнодушны, чтобы они все-таки высказывали, обращались. Потому что мне кажется, что вместе мы можем больше сделать, чем поодиночке.
А вот вы сказали о том, что видите продолжение спортивной карьеры. А какие возможности для этого сейчас есть? Какие соревнования будут проходить в России на международном уровне? К чему готовиться вот по срокам? Я почему еще спрашиваю, потому что... Работаю на Псковской ленте новостей, мне бы хорошо еще и представлять план этих мероприятий, когда ждать каких-то новостей, что запланировано вот в этом вот календаре, да, какие тут могут быть новости.
Ну, самый первый такой знаковый старт – это чемпионат России по спортивному ориентированию, который запланирован в этом году в Тюмени. То есть сюда, конечно, лететь далеко, но, наверное, нужно, потому что ребята готовятся и ставят трассы уже в течение года, и я уверена, что это будет очень интересно. Вот. Потом дальше международные старты, это чемпионат мира. Чемпионата Европы в этом году не будет, потому что он был в предыдущем году, а он проводится через год.
Чемпионат мира, вы сказали, известно, где он будет проходить?
Чемпионат мира Финляндия.
Финляндия. А вот вы же неоднократно участвовали в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, других международных соревнованиях. А как много объездили стран? Можно ли говорить о том, что вот посмотрели чуть ли не весь мир? Где вы бывали?
Нет, я... Чаще всего, видите, ориентирование, это, оно развивалось, начинало свое развитие в скандинавских странах, поэтому чаще всего мы бываем в Швеции, Финляндии, один раз были в Норвегии, два раза во Франции, ну и, в общем-то, практически все. Ну и страны, которые раньше были нам дружественными странами, это Украина, там был чемпионат мира, где я стала серебряным призером. Чехия.
Ну, не так и мало.
Не так и мало. Но дома лучше.
Если бы еще и условия, да, по безбарьерной среде соответствовали европейским, так вообще было бы, наверное, здорово.
Согласна, но все дело в том, что у нас люди добрее, отзывчивее и разговорчивее. Там люди все время улыбаются, но мне кажется, что за пазухой камушек держат. Наши люди более открыты.
Спасибо большое. Наше время подходит к концу.
Да, я думаю, что, может быть, мы с тобой не спросили за время эфира Марину Эдуардовну о чем-то таком, что она сама хотела бы сказать, да, вот радиослушателям. Есть ли вот такая тема, которую мы сегодня, может быть, не затронули, да, не дали вам возможности сказать?
Нет, мне кажется, что мы как раз все темы затронули. Единственное, что я ждала более жесткого эфира, а все оказалось просто замечательно.
Но у нас же не двое на одного.
Да, и мы подождем еще, может быть, полгодика, да, вот когда будет годовщина с момента вашего прихода в региональный парламент, работы там, я думаю, мы подготовим более жесткие вопросы, и тогда уже обязательно будем вас спрашивать с упором на то, что же полезного сделали для жителей Псковской области, какие законы смогли пробить, какие наказы избирателей выполнили, а какие нет и по какой причине.
Тем более, раз вы требуете жесткого разговора, желание женщины закон будем выполнять.
Да. Спасибо. У нас сегодня в гостях была Марина Борисенкова, депутат Псковского областного собрания. Благодарим вас еще раз за то, что нашли возможность прийти к нам и ответить на вопросы радиослушателей «Эхо Москвы» и «Пскове» и читателей «Псковской ленты новостей». И действительно, будем ждать новой встречи с вами. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Всего
доброго.
До свидания.
До свидания.
Дом советов на Эхо Москвы в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.